Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И так получилось, что этот выпуск передачи выходит на светлый день Пасхи. Поэтому мы специально выбрали фигуру, которая вошла в русскую историю как пример позитивной деятельности. Человек, который много полезного сделал для России и отличался искренней верой. Я имею в виду Василия Никитича Татищева, одного из крупных государственных деятелей первой половины XVIII века и еще к тому же и блистательного историка. Мы пригласили к нам специалиста, кандидата исторических наук, доцента исторического факультета МГУ Татьяну Владимировну Агечеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По традиции, когда мы говорим о какой-то фигуре, человеке, который вошел в русскую историю, да, в общем, в историю любой страны, как персона значительная, мы просим буквально в 3-4 фразах обрисовать то, что должно возникать в умах наших радиослушателей, когда речь заходит об этом человеке. Неважно, в сетевой полемике, в разговоре, что прежде всего должно всплывать в голове при звуках фамилии Татищев?
Вот очень сложный вопрос. О Татищеве в 2-3 фразах, не говоря уже о 2-3 словах.
Можно 3-4 фразы. Это значительное увеличение.
Все равно трудновато сказать. Ну, давайте в очередной раз попробуем. Ключевский как-то употребил выражение, которое можно и по отношению к Татищеву тоже употребить. Вот есть у него такое определение у Ключевского: делец. Петровский делец.
Практический деятель, то есть.
То есть, да, в исключительно положительной коннотации. Птенец гнезда Петрова, созидатель. Можно попробовать и так сказать, универсальный солдат.
То есть человек, который бросали как антикризисного менеджера, используя лексику наших дней, на те места, где прорыв.
И он решал задачи, которые перед ним ставили. Государственный человек.
Государственный человек, практический деятель, антикризисный менеджер, но мыслитель,
да,
все-таки.
Мыслитель, ученый, да, один из первейших наших историков. Если мы говорим об истории как о науке, а не занятии для любителей. Естествоиспытатель.
Так, я понял.
Продолжать можно довольно долго.
Если взять все ипостаси личности Татищева, то ими можно населить небольшой городок. Универсал, собственно.
Да.
Ну что ж, давайте теперь попробуем обратиться к судьбе этого человека. Буквально два слова о его роде. Татищевы не были аристократами, то есть им не были открыты двери в Боярскую думу, как, скажем, князьям Шуйским, Голицыным, Черкасским и так далее. И в то же время они не были худородными дворянами, они представляли собой, скажем так, сливки столичного дворянства, которому шажочка не хватало до аристократии второго сорта, и время от времени люди из рода Татищевых поднимались до высот большой власти, до крупных чинов государственной службы. Ну вот, собственно, во второй половине XVI века при Иване IV, несколько позднее, Татищевы были на высоте. Но впоследствии, скажем, при первых государях из рода Романовых Татищевых особенно не видно. Что происходило с этим семейством к тому времени, когда появился на свет наш герой Василий Никитич?
А вот к этому времени они и пребывали в таком неустойчивом положении и служили, с одной стороны, и особыми
особыми заслугами были украшены.
Именно на этом этапе, да, не были украшены, и собственности серьезной не было у этого рода. То есть перебивались как могли, что называется. Собственно, восхождение Татищевых связано с Петровской эпохой и со службой, и прежде всего связано с нашим сегодняшним героем Василием Никитичем Татищевым.
Он возобновил древнюю славу рода, которая, ну, скажем так, подразвеялась к концу 17 века.
Да, и сделал это, в общем, даже с запасом на будущие времена, потому что, конечно, выдающийся персонаж.
Ну вот он появляется на свет когда?
В 1686 году.
В этот момент правительница Софья занимает престол. Ну, через несколько лет ее место заменят молодые цари Иван Алексеевич и Петр Алексеевич. А Василий Никитич должен будет где-то на исходе века оказаться у них на службе, у одного из них.
У Ивана Пятого. При его супруге, будучи еще мальчиком, он и брат в статусе стольников развлекали матушку-царицу.
Комнатные стольники фактически дневальные при ее покоях. Ну и для особых поручений придворные.
Да, но эта служба не была долгой. В биографии Татищева мы наблюдаем некоторый перерыв по службе. И карьеру свою он начинает делать уже всерьез, по-взрослому. Уже в Петровскую эпоху. Вот он действительно подлинно птенец гнезда Петрова.
Выслужил за действительное, ощутимое для государства полезное деяние. С чего он начинал?
Ну, он начинает, давайте по датам определимся, значит, с 1706 года он служит всерьез, служит в кавалерии у Петра, получает в драгунском подразделении, азовском, это азовский драгунский полк, получает чин поручика, и вот с этого момента участвует в военных походах Петра.
Ну, для 20-летнего парня по тем временам это достаточно скромный чин, но он, в общем, открывает возможности выслуживать более высокие.
Да, и вот Татищев, участник Прутского похода.
1711 года.
А до этого Полтавского сражения. То есть полный набор доблестей служебных присутствует. Кроме того, как и положено птенцу гнезда Петрова, он, конечно, учится за границей. Период его учебы – это 1713-1716 год. Татищев пребывал на учебе в Германии, и в отличие от многих своих молодых современников…
Действительно учился.
Учился всерьез, учился инженерному делу, учился артиллерийскому делу, проявил себя как человек, стремящийся получать знания, причем чем больше, тем лучше. И более того, из этой командировки учебной в Россию он привез изрядное количество книг, которые покупал, приобретал, изучал вот по тем специальностям и не только. У него вообще был широкий круг интересов, но прежде всего по тем специальностям, ради изучения которых он в Германии и был.
Ну вот он возвращается назад. Он растет в чинах после того, как повоевал, то есть, в общем, овеяло его пороховым дымом, поучился. По идее, это как раз тот человек, который и нужен был Петру среди администраторов и командиров того времени.
А вот он... как раз потому, что человеком был и трудолюбивым, и очень активным, и стремящимся к знаниям, по возвращении попал в поле зрения Якова Брюса. И тот начал привлекать его к своим проектам.
Например?
Ну, например, к артиллерийскому делу. Вот именно Брюс Татищева перевел из...
кавалерии,
да, в артиллерию, и изучением, постановкой артиллерийского дела занимался. При нем Василий Никитич Татищев, и в действующей армии, и в Берг-коллегии, которой Брюс руководил. Кроме всего прочего, Брюс его еще и привлекал к занятиям, ну, это так называется, землемерие, к землемерному делу. А это очень серьезный такой вопрос был, потому что нужно было измерить, описать, определить, посчитать территории, свойства территории, состав почв, полезных ископаемых и так далее, и тому подобное.
То есть это не только землемерие, это и землеописание.
Да, это очень широкий круг занятий и обязанностей. Ну и поскольку Татищев занимался и этим делом тоже очень неплохо, то Брюс его, конечно, к себе приближал, привел его, в конце концов, совсем близко к себе в Санкт-Петербург. И Татищев делал здесь карьеру, составляя ландкарты и определяя планы землемерия, которые касаются всей России.
До каких чинов он дорос к началу 20-х годов 18-го столетия? Он уже в генеральских чинах или все еще офицер?
Пока еще офицер. Нет, пока все-таки это еще офицерские чины, не самые высокие, потому что стремительный карьерный рост у Татищева наблюдается с того момента, когда он отправляется на Урал.
Ну что ж, вот
а
эта страница.
Отдельная страница его биографии, да, очень вот большая.
Прежде чем к ней приступить, я думаю, будет правильным, если мы поставим сейчас музыку, которая, является своего рода визитной карточкой эпохи первой половины XVIII века в России, концертная симфония си бемоль мажор Дмитрия Степановича Бортнянского.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды Василия Никитича Татищева. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Итак, мы переходим к первой странице в истории величия нашего персонажа. Доселе он был человеком трудолюбивым, для государства полезным, известным кое-кому из политической элиты России, но, в общем, не фигурой первой величины, а вот Урал принес ему широкую известность. А те из вас, кто живет в Екатеринбурге или когда-либо побывал в этом городе, наверное, знают памятник, который поставлен двум крупным фигурам того времени, стоящим у истоков истории этого города. То есть на одном постаменте Василий Никитич Татищев и генерал Дагинин. Действительно, это две светлых личности, очень много сделавшие для становления промышленности и для роста городов на Урале. Ну, начнем, собственно, с Татищева, потому что нас сегодня интересует именно он. Зачем его отправили на Урал? В чем была проблема? И ведь именно была проблема.
И проблема, и большая задача одновременно. Ну, давайте скажем о том, что, во-первых, Татищев на Урале бывал в два захода. Вот первый его заход связан, конечно, с Петром и с планами и деятельностью Петра I. И первое пребывание Татищева на Урале – это промежуток от 1720 до 1724 года. Итак, давайте все-таки начнем с задач, которые ставились перед Татищевым.
Конечно.
Ну, созидательный момент, более привлекателен. Итак, задачи перед Татищевым следующие определялись. Ему нужно было исследовать Урал на предмет содержания там полезных ископаемых вообще. Конечно, это руды, металлы, но в частности серебро и золото, которые были необходимы для отстраивания финансовой, в том числе, системы.
Как потом выяснится, что для отстраивания финансовой системы и вооружения российской армии очень пригодится иметь.
Иметь тоже, но пока, вот прежде всего интересно, конечно, серебро, золото, но медь он тоже искал. Далее речь шла, конечно, об обустройстве заводов. Горнорудных, медеплавильных в том числе. И обустройство освоения территории вот этого края и как территории обширной и серьезной хозяйственной деятельности, и как территории для проживания, включая развитие вот не только производства, да, но и ремесел, и купеческой деятельности. То есть это очень серьезная, долгосрочная, на перспективу рассчитанная программа, и вот это было отдано в руки Василия Никитича Татищева, который уже как исполнитель, причем исполнитель с творческой жилкой, себя вполне зарекомендовал.
Что ему удалось реально сделать?
А ему очень много удалось сделать. Во-первых, в части поиска металлов он преуспел. В части организации заводов...
Хочешь спросить, что нашел?
Он преуспел. Ну, это медь, горные руды. Около 40 заводов. Это результат деятельности горнорудных и медеплавильных. Это все вот результат деятельности Василия Никитича Татищева.
Где-то он начал основывать производство, где-то он просто указал, что в данном конкретном месте имеет смысл начинать,
да,
его. Это,
да,
уже началось уже после него.
Что уже, да, немаловажно. Кроме того, результаты его деятельности – это как следствие основания заводов, рождение и развитие нами сегодня очень любимых городов. Екатеринбург в их числе, Пермь в их числе.
То есть фактически эти два города выросли вокруг заводов, или вернее ими заводы обросли, а эти заводы были поставлены в тех местах, которые когда-то указал Василий Никитич.
Да, это в том числе строительство дорог, как результат, и дорог наикратчайших, например, до реки Чусовой, обзаведение или заведение почтовых служб. Ну, то есть это система коммуникаций в регионе, который осваивался хозяйственно.
Ну и, насколько я понимаю, государственная, как говорили в XVIII веке, казенная направленность деятельности Василия Никитича в какой-то степени противоречила интересам частных промышленников, которые во множестве вышли на Урал, и среди них первенствующим лицом был Демидов.
Совершенно
доверенное, доверенное лицо Петра, который чувствовал себя фактически императором Урала. А я не говорю скверного о его деятельности. Демидов очень многое сделал для России, для ее армии, для ее промышленности. Но ему не нравилось то, что приходит человек, который начинает распоряжаться именем государя в тех краях, где он чувствовал себя полновластным властелином.
А если мы с вами примем во внимание особенности характера Василия Никитича Татищева,
а он был человек
был
жесткий.
Человеком жестким, напористым, местами жестоким.
И правдолюбцем при том.
И правдолюбцем, да, то совершенно понятно, что, конечно, без конфликта с Демидовым обойтись было невозможно. И, собственно, результат этого длительного конфликта, а конфликт, так сказать, в острую фазу вошел примерно в 1723 году уже, и вот проявился в многочисленных доносах, жалобах на Татищева, а обвиняли его, а доносы, понятное дело, исходили от Демидова. В первую очередь, тяжбы судебные, много чего там было. К этим тяжбам даже Дагенина пришлось привлечь для того, чтобы он выступал расследователем
скажем
в этом
так,
конфликте.
Татищев попробовал на себе арестантскую лавку.
Попробовал, но недолго, потому что в итоге был оправдан. И, собственно, вот эта история к 24-му году уже закончилась. Он был оправдан и даже произведен в советники Берг-коллегии.
То есть, иными словами, Татищев перестал быть первенствующей фигурой на Урале. От казны такой фигурой стал Дагенин. Достаточно тоже крупный человек, конечно, иноземец, но, тем не менее, также честно служивший России, строитель и знаток горного дела. Но, тем не менее, Татищеву показали, что ему по-прежнему верят, что на него по-прежнему надеются и не считают его в чем-либо виноватым.
Так и заслуги были немалыми. Ведь мы, когда говорили с вами о результатах его деятельности, не сказали, например, еще и о том, что он обустраивал не просто школы, а систему образования в том крае, которым он по существу руководил. А это были школы разных уровней, это были школы начальные, но и школы, например, для обучения горно-рудному мастерству. И судью он завел специального для вопросов, для решения вопросов горно-рудных. И программа для сберегания лесов – это тоже заслуга Татищева. И вообще сберегание природных ресурсов, но все же это не могло остаться без внимания начальства тогдашнего.
Во всяком случае, его оценили по достоинству.
И здесь, знаете, еще любопытный момент есть, который говорит о том, что на Татищева продолжали возлагать определенные надежды. После того, как он был оправдан, и так или иначе, но разрешился вот этот его личный конфликт с Демидовым, Татищев был отправлен в очередную заграничную командировку.
Так вот сейчас давайте разберемся. Он был на Урале в два захода.
В два захода. И вот в 1724 году первый заход на Урал завершился.
Так, и он поехал за рубеж.
Потому что он отправился в Швецию и там еще краешком в Данию, где занимался, ну, собственно, теми же вопросами, что и на Урале. То есть он изучал промышленность, организацию дела, науку, которая, может быть, связана так или иначе с горным делом, с заводским делом. Он искал мастеров соответствующего профиля для того, чтобы пригласить их в Россию. Он умудрился в этот период своей командировки выучить около полутора десятков учеников в Швеции. Они благополучно потом с нужными знаниями вернулись в Россию. Он интересовался обустройством денежной системы.
Это очень важный момент. Напомним, что тогда шведская корона была законодателем мод в сфере чеканки медной монеты. Вся Европа у нее училась. И России поучиться было не стыдно, потому что, в общем, при Петре начинается масштабная чеканка медной монеты. Через некоторое время, уже после кончины Петра, своего рода столицей чеканки медной монеты станет город Екатеринбург, в котором так славно поработал Василий Никитич Татищев, у истоков основания этого города. И, естественно, то, что осваивая, как лучше чеканить эту монету, производительнее, качественнее, Татищев получал знания, которые впоследствии будут неоднократно использованы. Вот при Петре в последние годы его правление медной монетой чеканилось очень мало, она нужна была, эта драгоценная медь, на армию, на флот и так далее. А впоследствии при Петре, скажем, втором, при Анне Иоанновне вернулись, так сказать, к масштабной медной чеканке, и тут, очевидно, знания Василия Никитича пригодились России.
Очень пригодились. В 1727 году он был назначен главным судьей Московской монетной конторы.
Вот когда говорят «судья», не надо думать, что он что-нибудь судит. Это название главы учреждения по тем временам.
Да. И, ну, по сути, он занимался обустройством вообще финансовой системы Российской империи. И очень долго, до 1734 года. И с 1734 года как раз и начинается его второй заход на Урал.
Ну, поговорим об Урале, потом вернемся к другим его делам. Поверьте, дорогие радиослушатели, не менее интересны, но вот еще разок заглянем на Урал.
Да, здесь он был назначен в этот раз начальником горных казенных заводов. Но, опять же, фактически управляющим всего Уральского края. И полномочия у него были очень широкие. Помимо, собственно, управленческих, экономических вопросов, заводских дел, он еще и занимался делами политического сыска и разбором дел, связанных с религиозными вопросами. Но здесь речь идет о том, что коренные народы переходили в православие. Ну, вот иногда происходили казусы, связанные с тем, что человек, перешедший в православие, потом принимал иное решение, возвращался опять.
Но некоторых прощали налоговые льготы, некоторых прощали подарки, которыми сопровождалось крещение. А потом хотелось под влиянием соседей и родни дать задний ход, но это уже вот против это уже... законов Российской империи.
Да, и вот это уже становилось предметом для разбирательства. Ну и кроме всего прочего, часть полномочий Татищева – это усмирение. Усмирение бунтующих народов. В частности, в конце 30-х годов, например, одна из его очень серьезных задач заключалась в усмирении башкир.
Ну да, это и после Татищева будет оставаться серьезной проблемой.
Да, да, совершенно верно. И здесь он тоже проявлял и жесткость, и даже местами жестокость. Но тут уж таковы обстоятельства времени, но таковы ему, большие задачи, которые он должен был решать.
Ему приходилось спасать огромную часть подчиненного населения от совершенно разорительных и тяжелых рейдов башкир. То есть в данном случае он был не деспот, не притеснитель, а в большей степени защитник.
И он действовал в очередной раз как государев человек.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, это радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту расстаемся с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».